«Шиммель!» — вдруг рявкает позади него мощный командирский бас. «Что? Как вы изволили? Кто?» Его взор обшаривает соседние столики. «Вы не родственник самоубийцы Шиммеля?» — щебечет голосок Рене.
«Самоубийцы? Что это значит? Кто звал меня?»
«Ваша совесть, Шиммель», — говорю я.
«Это же...»
Я жду, что сейчас на губах Шиммеля выступит пена. Какое наслаждение, наконец, увидеть, как этот мастер бесчисленных доносов вдруг теряет дар речи. Вилли поднимает бокал и обращается к нему. «Ваше здоровье, честная педагогическая гиена, и больше не подходите к чужим столам, чтобы читать людям нравоучения, особенно в присутствии дам». Шиммель удаляется с каким-то особым шипением, словно в нем взорвалась не бутылка шампанского, а бутылка зельтерской. «Я же знал, что он нас в покое не оставит», — умиротворенно говорит Вилли. «Но ты показал высокий класс», — говорю я. «Как это тебя вдруг осенило вдохновение?» Вилли усмехается. «Эту речь я произносил мысленно уже сотни раз. К сожалению, всегда наедине, без Шиммеля. Поэтому заучил ее наизусть. Ваше здоровье, дети».
«Нет, надо же!» — Эдуард мотает головой. «Потеющая нога жизни. Слишком уж страшный образ. Даже шампанское стало вдруг отдавать потными ногами».
«Оно и раньше было таким», — говорю я с полным самообладанием. «Какие вы еще мальчишки», — замечает Рене, покачивая головой. «И хотим остаться ими. Стареть — дело самое простое». Вилли усмехается. «Эдуард, счет!» Эдуард приносит счета. Один Вилли, другой нам. На лице Герды появляется тревога. Она ждет сегодня второго взрыва. Георг и я безмолвно извлекаем из кармана наши талоны и выкладываем на стол. Но Эдуард не взрывается. На его лице улыбка. «Это пустяки», — говорит он, — «при таком количестве выпитого вина». Мы молчим, разочарованные. Дамы встают и слегка отряхиваются, словно куры, вылезшие из ямы с песком. Вилли хлопает Эдуарда по плечу. «Вы настоящий рыцарь. Другие хозяева начали бы ныть, что мы выжили их клиента. А я нет», — Эдуард улыбается. «Этот поклонник бамбуковой палки ни разу здесь прилично не кутнул. Только и ждет, чтобы его пригласили другие». «Пойдем», — шепчет мне Герда. Коричневое платье куда-то брошено. Коричневые замшевые туфли стоят под стулом. Одна лежит перевернутая. Окно открыто. Над ним свисают плети дикого винограда. Из Альштадт-Тергофа доносятся смягченные звуки пианолы. Она играет вальс конькобежцев. Музыка время от времени прерывается глухим стуком падающих тел. Это тренируются женщины-борцы. Рядом с кроватью стоят две бутылки ледяного пива. Я откупориваю их и одну протягиваю Герде. «Где это ты успела так загореть?» — спрашиваю я. «На солнце? Ведь оно светит уже несколько месяцев. Разве ты не заметил?» «Заметил. Но, сидя в конторе, ведь не загоришь?» Герда смеется. «Когда работаешь в ночном клубе, это гораздо проще. Весь день я свободна. Где ты пропадал?» «Мало ли где», — отвечаю я, и вспоминаю, что ведь и Изабелла обычно задает мне тот же вопрос. «Я думал, ты сошлась с Эдуардом. Разве это причина, чтобы не встречаться?» «Разве нет?» «Конечно нет, глупыш», — отвечает Герда. «Это совсем разные вещи». «Но мне так слишком трудно», — отвечаю я. Герда молчит. Она подтягивается и делает глоток пива. Я окидываю взглядом комнату. «А здесь очень хорошо», — говорю я. «Точно мы на верхнем этаже какого-нибудь ресторана у Южного моря, и ты смугла, словно туземка. А ты белый торговец с стеклянными бусами, нитками, Библией и водкой?» «Ведь верно», — отвечаю я, удивленный. «Именно так я себе все это представлял в мечтах, когда мне было 16. Позднее уже нет?» «Позднее уже нет», —